Он родился в СССР. Здесь история жизни великого россиянина Ильи Глазунова. Это то, что я могу рассказать для своей книги о его жизни. Название книги «Славянское сердце. Илья Глазунов». Здесь внутренний мир интеллигенции и катаклизмы истории глазами великого и гениального художника 20 века. Здесь историческая живопись и летопись России с 1930 по 2000 год. Так родилась эта глава. Разговоры получились из разговоров. Вот и весь сказ. Здесь Илья Глазунов говорит о себе. Самопогромы русской интеллигенции – это трагично. 1930 год. Он говорит, родился в потомственной дворянской семье в Ленинграде. Много лет позднее я осознал, что все мои близкие и родные прожили жизнь в атмосфере страха. 1931. Мне один год. Получил один подарок на день рождения. Помню яркие картинки из книг. Это было очень красочно. Я был в восторге без слов. Я еще не говорил. Я был весел и беззаботен. Я был счастлив. Образы картинок остались в глазах. 1932. Мне два года. Получил два подарка на день рождения. Помню солдатиков и открытки. Все время не отрывал глаз от Сикстинской Мадонны, что висело в виде репродукции в доме. Это было очень красиво. Я восхищался и радовался жизни. Позднее я узнал, кто написал Сикстинскую Мадонну. 1933. Мне три года. Получил три подарка на день рождения. Помню подарок. Книга «Басни Крылова». Это счастливое время. Это свет и радость. 1934. Мне 4 года. Получил 4 подарка на день рождения. Удивил и обрадовал пистолет, зверушки, домики и кубики. Счастливое время. Я был беззаботен, шаловлив и любил плакать. 1935. Мне 5 лет. Получил 5 подарков на день рождения. Помню, как клеили из бумаги игрушки для рождественской елки. Было очень красиво и интересно. Мой отец очень гордился, когда его старший брат Михаил Глазунов стал доктором медицины. Мама часто с опаской выглядывала по вечерам в окно. Она была очень беспокойной. 1936. Мне 6 лет. Получил 6 подарков на день рождения. Помню, отец строго наказывал меня за шалости и поэтому ставил меня носом в угол. Именно так это называлось – носом в угол. Любил дождаться звонка в дверь. Это на Рождество пришел Дед Мороз. Это был самый счастливый день года. Я был беззаботным и очень послушным мальчиком. 1937. Мне 7 лет. Получил 7 подарков на день рождения. Весь год бабушка читала для меня вслух книгу «В пустынях и дебрях». Именно это название писателя Сенкевича я и запомнил. Я был счастлив, все вокруг замечательно, я вижу все в розовом свете. 1938. Мне 8 лет, получил 8 подарков на день рождения. Я влюбился в рассматриваемые репродукции художников Рубенса, Ван Дейка, Тициана Боттичелли, Караваджо, Рембрандта, Джорджоне. Пошел в школу, но ее не помню. Мама плакала о том, что меня в школе научат дикости и безобразием. Но выхода никакого нет. Мама смирилась с судьбой. Моей судьбой быть советским школьником, без Бога в сердце. 1939. Мне 9 лет. Получил 9 подарков на день рождения. Любил рисовать акварельными красками, которые мне покупала мама. Часто бывал с родителями в ботаническом саду или в лесу у Волхова. В школе скучно и нет никаких воспоминаний. Всему учился дома у мамы. Это было потрясающе. 1940. Мне 10 лет. Получил 10 подарков на день рождения. Любил читать и перечитывать книги. «Живчик», «Царские дети» и их наставники. «Рассказ монет», «Под русским знаменем». Мама берегла меня от атеизма учителей и советской школы. 1941. Мне 11 лет. В этом году подарков не получил. Началась война. Мой мир, в котором я жил все свое детство, в маленькой квартире на тихой петроградской стороне Ленинграда, сразу стал уничтожен. Я испугался. Пришло время начать жить со страхом за свою жизнь и жизнь своих родных и знакомых. 1942. Мне 12 лет. Многие родные умерли от голода в Ленинграде. Война – это страшно. Война – это смерть. В феврале уже не было бабушки, отца. Страшно всех перечислять по именам. Я очень был испуган, жил в постоянном шоке. 1943. Мне 13 лет. Голод, смерть, все ужасно вокруг. Война – это цинизм и горе. Дорогу жизни, так это называлось, никогда не забуду. В ушах тра-та-та-та-та-та-та-та. Это самолеты над моей головой убивают друг друга в воздухе и людей на земле, на льду озера. Я жил со страхом. Я был в ужасе. 1944, мне 14 лет. Семья возвратилась из Новгородской области в Ленинград. Точнее, возвратилось то, что от нее осталось. О мертвых я уже говорил. Война – это страшно. Вокруг трупы, вокруг голод. Вернулись в Ленинград после того, как была прервана блокада города. По пути возвращения в родной город был проездом в Москве. Город потряс своими размерами. В этот год изменилась моя судьба. В сентябре я был принят в среднюю художественную школу при Академии художеств. Об этом я мечтал давно. Я учился здесь 13 лет. Начал учебу в средней школе с 1951 по 1957. Продолжил учебу в Институте имени Репина, в самой Академии. Здание Академии было чудовищно разрушено. Вокруг лом, свалки и разруха в классах. Страшное время. На улицах откапывали бомбы и снаряды. 1945. Мне 15 лет. Работал летом пастухом в деревне. Вокруг много больных, коллег, некрасивых людей и инвалидов. Об этом времени у меня сохранились письма. Все они опубликованы в моей книге «Россия распятая», что вышла в 1996. Кому интересно, загляните. Живу в Ленинграде и буду здесь жить до 1967 года. Влюбился в Галину Васильевну, преподавателя. Ощущение от года какое-то весеннее и светлое. 1946. Мне 16 лет. Время ярких впечатлений и интересных знакомств. С семьей Траугодов и Мишей Вацеховским. Очень любил в этот год музыку Рихарда Штрауса «Жизнь героя». Все время проводил в академии. Работа стала для меня наркотиком. 1947. Мне 17 лет. Весь год это изучение Эрмитажа и Русского музея. Много рисовал в Луге. Понял, что великая духовная культура создавалась абсолютно здоровыми людьми. Пушкиным, Андреем Рублевым, Тицианом, Рафаэлем, Суриковым, Кустодиевым. Работа как наркотик. 1948. Мне 18 лет. Я понял, что в здоровом теле здоровый дух. И это всерьез. Творчество душевнобольных, очевидно, очень важно для тех, кто хочет заразить вирусом шизофрении или паранойей здоровых людей, сделав болезнь нормой якобы современного искусства 20 века. Это кредо я открыл тогда и его отстаиваю до сих пор. Я много-много работаю над собой. 1949. Мне 19 лет. Целый год смеялся над фразой бабушек-охранниц в залах Русского музея. Опять пришел, как на работу, и чего ходить? Смотрит, и все равно так не сделает, как Серов. Одним из страшных впечатлений этого года стал рассказ моей родственницы. Вот ее рассказ, что живет в моей памяти навечно. Она сказала, когда они скрывались в лесах, бескрайне распростертых до самого севера, к ним на самолете прилетели партийные инструкторы, коммунисты из Ленинграда. Их задачей было поднять волну ненависти и безжалость не к немцам, немецко-фашистским захватчикам на сегодняшнем языке, вторгнувшихся на территорию нашей родины. Политрук, узнав, что партизаны взяли в плен немецкого солдата, дал команду привести его к себе. Затем он приказал разжечь паяльную лампу и раздеть пленного. «Мне стало страшно», — повторяла она, моя родственница, — «и я закрыла глаза». Политрук стал жечь паяльной лампой немца, требуя, чтобы тот пел песни, если хочет остаться живым. «Смерть за смерть, кровь за кровь», — так провозглашал политрук из Ленинграда. «Война — это чудовищно, это ужасно». 1950. Мне 20 лет. Другой разговор развернул мое сознание. Вот это. Однажды мой друг Сергей Карлович сказал мне, «А что ты думаешь о Ленине и Крупской?» С Лениным и Крупской я работал в рабочей школе. Ленин – работяга, компилятор и удивительно скучная личность, не говоря уже о Крупской. Понять не могу, как он превратился в гения, а потом он же был больной фанатик, узколобый школяр. Вот с этих разговоров и стал я иметь собственное мнение, как я сказал для себя. Я стал доверять глазам, а не цитатам для ушей. Учеба шла своим чередом. Я же жил в этих разговорах со стариком в Ржосиком, и походах в Эрмитаж и по Ленинградским музеям. Я рисовал. Работа захватила меня полностью. 1951. Мне 21 год. С этого года по 1957, а это значит следующие 6 лет, я учился в Институте имени Репина. Удивительные 6 лет жизни, потрясающие 6 лет жизни. В этом году много рассуждал об отношениях между царем и Пушкиным. Я понял, что они друзья и никогда не были врагами. Вокруг все врут о них. Я стал настороженным и внимательным в словах и поступках. 1952. Мне 22 года. В этот год я понял, что писатель Радищев – лгун. Я понял это из писем Александра Пушкина о нем и его книге. Многое стало ясно. Вокруг много лжи об Александре Пушкине. У меня появилось отвращение к революционерам-просветителям. Многое об этом в моей книге «Россия распятая», что издано в 1996 году. Я много думаю о поступках людей. Так прошел 1952. 1953. Мне 23 года. Я понял, что Пушкин – это политический антипод Радищева. Я был потрясен своим открытием. Смерти вождя антихристиан СССР Сталина почти не заметил. Я знал, что это не герой, а антихрист и царь Иродов, варвар нашего века. Этот год был годом потрясений для СССР. Я много работал. 1954. Мне 24 года. Вот что я понял в этот год. Мечта о казарменном коммунизме, концентрационных лагерей, как стало ясно, существовала с 20 века во многих странах. Что это за ад, мы убедились. И еще я понял. Пушкин видел в Радищеве, прежде всего, полуневежду. Пора навсегда забыть и давно сдать в исторический архив лжепросветителей вроде Радищева. Мои кумиры – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Васнецов, Нестеров, Суриков, Чайковский, Бородин, Шаляпин, Иван Ильин, философ, Татищев, Флоренский, Забелин и Классен, а также Лесной, да и другие. Эти великие россияне никогда не толкали свою родину к национальному и антихристианскому самоубийству. Я не горжусь такими великороссами, как Ленин, Радищев, Пугачев. Или декабристами-террористами Герценом, Новиковым, Рерихом, Шварцем, Блаватской, Горьким и подобных им, а также другими, которые способствовали гибели и умиранию Отечества и потере христианства в тысячелетнем христианском государстве России. Они все бесы от Антихриста. Я это понял в 1954 году. 1955. Мне 25 лет. Потрясла встреча с младшим братом отца дяди Борей Глазуновым. Он только что возвратился из концлагеря социализма. Он сказал мне: «Запомни, я никогда ни одному русскому человеку не сделал зла. Я действительно ненавижу коммунистов. Я прошел ад. Пойми правильно брата своего отца». Я всегда помню эти страшные слова из 1955 года. 1956. Мне 26 лет. Гордился тем, что как студент и непрофессиональный и недипломированный художник завоевал гран-при на международном конкурсе в Праге. Это было потрясающе. Состоялась моя первая отечественная персональная выставка в Центральном доме работников искусств. 1957. Мне 27 лет. Окончил институт имени Репина. Много рисовал. Последний автобус, Ленинградская весна, Любовь. Это название моих картин. Впервые побывал на Комсомольской сибирской стройке, Пожарищенской ГЭС. На стройке я пробыл неделю и понял, что больше не могу, иначе просто сойду с ума. Я подошел к начальнику и сказал об этом. Он спросил: «Может быть, все-таки потерпишь? Всего 3 недели осталось». Я замотал головой: «Завтра утром ухожу». «Но до станции 30 километров, а машина не ходит», — сказал он. «Пойду пешком», — ответил я. «Здесь все мне чужое. Разговоры, чтение газет, карты, мат, табак, каждодневные ночные выпивки. Я теряю время и теряю себя», — был мой ответ. Я шел пешком и чувствовал, я теряю действие некоего наркоза. Во мне исчезает коллективная душа. И я снова ощущаю жизнь с ее велениями внутреннего голоса. Это было удивительное ощущение. Я много работаю над собой. Так прошел год. 1958. Мне 28 лет. В этот год я много рассуждал о Герцене, Вяземском, Грибоедове, Лермонтове. Все это в моей книге 1996 года, которая называется «Россия распятая». 1959 год. Мне 29 лет. В этот год я много рассуждал о Достоевском, Николае II и его семье, Пушкине, Крылове, Хомякове, Керневском, Пестеле, Рылееве, Французской революции. Я очень много думал о масонском ордене русской интеллигенции. Много об этом в моей книге «Россия распятая», что вышло в 1996 году. Я много работаю маслом. Так начался и продолжился будущий год. Итак, 1960-й. Мне 30 лет. Было прекрасное ощущение счастья и семьи в доме. Моя семья была счастлива и гордилась старшим братом моего отца, дядей Мишей Глазуновым. В этот год он стал действительным академиком, действительным членом Академии медицинских наук СССР. Я много работаю над собой. 1961. Мне 31 год. Много работал. Появилось начало для картины «Русская песня». Обдумал сюжет для картины «Господин Великий Новгород. Град Китеж». Я начал цикл монументальных историко-повествовательных полотен о Куликовской битве. Я много учусь из книг, много работы. 1962. Мне 32 года. В этот год много рассуждаю о Чехове, Белинском, Герцене, Чернышевском, истории Греции и Рима. Интересное и плодотворное время. Много об этом в моей книге «Россия распятая». Я много работаю. То был прекрасный год. 1963. Мне 33 года. Часто в этот год просматривал рисунки сумасшедших. Они так ярко отражают гаснущее сознание или глубокую страшную бездну их души, что становится страшно. Я стал думать над термином «синдром Кандинского». Оказывается, в медицине есть такой термин для характеристики сознания у больных людей с симптомом, который цитируется как потеря сознания и утрата связи с реальной действительностью. Итак, это и есть синдром Кандинского. Я понял, что когда человек привыкает видеть мир абстрактно, как говорят психиатры, зашториваясь от реального мира, это один из симптомов нездорового мозга. В основе абстрактного искусства лежит культ психики больного. К таким мыслям я пришел тогда, в 1963-м. Идет время, и я вижу, все это верно и сегодня. В Риме открылась моя первая персональная зарубежная выставка. От этого я был тщеславен и счастлив, я был на седьмом небе. 1964-й, мне 34 года. Начинал и вновь продолжал на одном дыхании цикл иллюстраций к произведениям Блока, Куприна, Некрасова, Лескова и Мельникова-Печорского. Я много читал и работал над собой. 1965-й. Мне 35 лет. Продолжал иллюстрировать начатую еще в студенческие годы тему «Идиота» Федора Михайловича Достоевского. Бесконечное число набросков. Удачное время. 1966. Мне 36 лет. Много путешествовал во Вьетнаме. Нарисовал много рисунков и картин. Состоялась моя скандальная экспозиция в Москве в Манеже. Выставку то закрывала ЦК КПСС, то открывала ЦК КПСС. Это было тяжелое эмоциональное время стрессов для меня. Покинул родной Ленинград и переехал в Москву с женой. Началась новая эра в моей жизни. Я счастлив в семье. Волшебное и прекрасное время. 1967. Мне 37 лет. Много путешествовал по Чили и Никарагуа. Нарисовал много картин. Умер старший брат отца, академик Михаил Глазунов. Это был страшный и тяжелый год. Все свои коллекции картин он подарил по завещанию в Саратовский музей. Счастливое время для меня. Я много рисовал, я много делал. В семье был траур целый год. 1968. Мне 38 лет. Много путешествовал по Лаосу. Нарисовал много картин. Счастливое время. Много работы. 1969. Мне 39 лет. Много работал над монументальными живописными панно. Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию. Так называлась эта работа. Это находится в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Счастливое время. 1970. Мне 40 лет. Стал выступать в газетах и на телевидении о восстановлении собора Христа Спасителя в Москве и об уничтожении позорного плавательного бассейна на месте его развалин после взрыва по приказу вождей антихристиан СССР Сталина и Молотова. 1971. Мне 41 год. Много рисовал портретов знаменитых людей своего века – Лалабриджиды, Висконти, Ганди и королей Лаоса. Счастливое время. 1972. Мне 42 года. Много рисовал портретов знаменитых людей своего века – членов королевской семьи в Швеции и Папу Римского в Ватикане. Счастливое время. Ощущение «я все могу в этой жизни, я нужен всем». 1973. Мне 43 года. Стал лауреатом-художником в Индии, где мне вручили высшую национальную премию Джавахарлал Неру. Счастливое время. Я счастлив. 1974. Мне 44 года. Стал лауреатом и кавалером ордена Вишну в королевстве Лаос. Мои портреты повесили в королевском дворце. Я стал очень знаменит. 1975. Мне 45 лет. Был награжден за достижения в искусстве орденом Святого Михаила в Португалии. Мои портреты повесили в королевском дворце. Я счастлив. 1976. Мне 46 лет. Много рисовал портретов знаменитых людей Урха Кекканина, Феллини и короля Швеции. Я счастлив. Я побывал в Финляндии, в Италии и в Швеции. Работа для меня – это лекарство от горечи и разочарований, которые окружают меня все больше и больше в СССР. 1977. Мне 47 лет. В этот год я часто вспоминал друзей своей юности – Ариадну Жукову, Олега Буткевича и Эрнста Неизвестного, человека громадного размаха, как я говорил тогда. Очень много работал в Подмосковье. 1978. Мне 48 лет. Этот год остался в памяти через разговоры с Аркадием Исааковичем Райкиным, знаменитым комиком СССР. Мы вспоминали о том, что иногда по утрам в 30-е годы в Ленинграде, около Литейного моста, напротив которого находилась Ленинградская Лубянка, Литейный дом номер 1, воду, идущую по канализации из подвала этого государственно-советского учреждения, спускали такое количество крови убитых за ночь, что с моста в Неве было видно полукилометровое красное пятно, которое разгонял специально прибывающий сюда катер. На это Райкин сказал: «Я знаю и многое другое, но извините, я боюсь за свое сердце». Эта встреча осталась в моей памяти и до сегодняшнего дня. 1979. Мне 49 лет. Был избран почетным членом Королевской академии изящных искусств в Мадриде и затем в Барселоне на следующий год. Я стал академиком двух западных академий. Это один из старейших Европейской академии искусств, Союз художников. Я прежде всего говорю о Барселонской академии. Это великая для меня честь. Я был горд и счастлив бесконечно. 1980 год. Мне 50 лет. Я был очень горд. 1981. Мне 51 год. Стал одним из основателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И этим был очень горд. Участвовал в создании Всесоюзного музея декоративно-прикладного искусства. Много рисовал. Так прошел год. 1982. Мне 52 года. В этот год я понял, что Россия уничтожена бандой из 17 международных террористов. Я повторяю опять и опять. Россия уничтожена бандой из 17 международных террористов. Именно они уничтожили нашу родину. Они совершили русскую революцию, как это называлось, на немецкие деньги кайзера. Подробно об этом в моей книге «Россия распятая», что издано в 1996 году. 1983. Мне 53 года. Много занимался историей, археологией и считками доступных летописей об арийцах, евреях, хазарах, тюрках и русских. Здесь удивительное единство между происхождением этих народов от одного прародителя. Подробно о моих открытиях в книге «Россия распятая». Много работы, много картин, которые я пишу маслом. 1984. Мне 54 года. Я сделал великое открытие для самого себя. Хазары и масоны – это тайна нашего века. Это искусственная тайна. Это тщательно скрывается от общественного мнения из общедоступных исторических хроник и летописей. Существует сговор, а может быть заговор, чтобы их не цитировать в научной прессе. 1985 год. Мне 55 лет. Много думал о том, что убийство царской семьи было совершено с выполнением ритуала, каббалистического знака. И я повторяю, именно с выполнением ритуала, каббалистического знака. Свидетельство того на стене, на месте убийства, где был расстрелян царь. Надпись гласит: «Убит русский царь, чтобы разрушить народ и разрушить христианское государство». Эти слова написаны не по-русски. Весь год был в шоке. Состоялось покушение на моего сына. Это случилось во дворе школы. Его ударили под сердце шилом. Ребенок еле выжил в реанимации. Никого не нашли, преступник остался неизвестен. У меня есть подозрение, что эти несчастья с моей семьей начали происходить с того момента, как я стал говорить об этой каббалистической надписи и об этом каббалистическом знаке в Свердловске. 1986 год. Мне 56 лет. Я часто вспоминал слова покойной жены. «Ты победишь, я сразу поверила в тебя. Моя преданность и любовь будут всегда с тобой», — говорила она. Мы были женаты 30 лет. Она умерла в этот год. 24 мая 1986 – это самый траурный год, это самая траурная дата в моей жизни и судьбе. Я плохо помню сквозь черный туман горя те страшные дни ее гибели, ее день непонятного самоубийства и странного безумия. Нет сил, не могу касаться этой непроходящей боли. Я почти убит, когда вспоминаю об этом дне. Мне страшно, что в прошлом году было покушение на моего сына, а в этом году моя жена выбросилась с крыши дома. 1987 год. Мне 57 лет. Участвовал в создании новой Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Был избран на должность ректора этого новейшего высшего учебного заведения в Москве. Целый год не нахожу себе места. Время траура. Я пытаюсь жить без нее. Я учусь этому. Я помню в гробу ее изгрызенные до крови ногти. Как будто кто-то толкал ее выброситься на улицу во двор, а она противилась и не соглашалась, а потом прыгнула и умерла. 1988. Мне 58 лет. У меня было много интервью на телевидении. Одно из потрясений, которые испытали телезрители, было от моего рассказа о тюрьме для политзаключенных в Сухановке. Вождь антихристиан СССР Сталин назвал это место «мой зверинец». Подробно об этом я рассказал в «России распятой». Там идет речь о том, что политических лидеров не расстреливали, как сообщали советскому народу, а все Бухарины, Зиновьевы и остальные сидели в клетках и умирали с голоду в подвалах тюрьмы в Сухановке. 1989 год. Мне 59 лет. Я заговорил в прессе о том, что Сергея Есенина убили, и сам он не смог бы наложить на себя руки. Я впервые сказал об этом на вечере «Огонька» в Центральном доме литератора в Москве. Наиболее подробно об этом в моей книге «Россия распятая». Сказав об этом, я совершил в свое время подвиг над собой. Много читал, много работал. Нет, православный христианин Сергей Есенин не мог покончить жизнь самоубийством. Подтверждение и то, что когда его нашли в Астории, подвешенным к потолку, у него на спине были шрамы или незаживающие обожженные рубцы, можно сказать, от батареи, к которой он был прислонен целую ночь. Итак, убитый никак не мог поджариться у батареи, а потом встать и повеситься самостоятельно. Вот об этом я говорил в 1989 году для прессы. 1990 год. Мне 60 лет. Часто экспонировались мои историко-повествовательные картины «Мистерия 20 века», «Вечная Россия» и «Великий эксперимент». Много работаю. Эти великие картины, которые я создал с 1990 года, ездили по СССР. 1991. Мне 61 год. Меня часто упрекают в достоевщине, кичи, русском шовинизме, черной ауре, национализма и так далее. Другие хвалят и говорят о моей гениальности и бесстрашии и правдивости, как великого русского художника, кто говорит о Боге и душе русского народа. Очень много противоречивых слов и высказываний обо мне в прессе и вокруг. Этот год был очень трудным. Началось крушение СССР. Я вижу во всем происходящем святое смятение и непонимание. Происходящее вокруг пугает меня, я ужасаюсь и не сплю ночами. Крушение СССР – это ужасно. Я не знаю, как жизнь будет продолжаться дальше. 1992. Мне 62 года. Главное событие года – это встреча с последним прямым наследником рода Александра Сергеевича Пушкина в России. Другие наследники Пушкина породнились с родом Романовых и живут на Западе. Некоторые из них являются членами английской королевской фамилии. Я нашел этого нужного человека и очень этим горжусь. Это Григорий Григорьевич Пушкин. Сын же его, Александр Григорьевич Пушкин, умер 31 августа 1992 года. А это значит в этот год. Эта смерть – большое несчастье для моей родины. 1993. Мне 63 года. Много работал над картинами. Много размышлял о друге Александра Сергеевича Пушкина Петре Яковлевиче Чаадаеве. Многие мысли об этом высказал в своей книге «Россия распятая». Но я еще ее не написал. Она находится в работе. И, может быть, через несколько лет я отдам ее в издательство. 1994. Мне 64. Мне прибавили сил добрые слова от генерального директора ЮНЕСКО Майора. Вот он сказал: «В течение долгих лет восхищаясь Ильей Глазуновым. Его сила разнообразия при отражении действительности делают из этого великого русского художника символ современного искусства, полностью разделяя его борьбу за благополучие человечества». Таковы великие слова одного из директоров ЮНЕСКО Майора. Я был очень благодарен ему, они были очень дороги для меня. 1995 год. Мне 65 лет. Завершил монументальное и историко-повествовательное произведение искусства, которое назвал «Композиция» или «Россия, проснись». Состоялась персональная выставка с этими картинами в декабрьском Санкт-Петербурге. Мне было очередной раз отказано, и это очень постыдно, в звании академика. Российские академики не избрали меня в декабре в Российскую академию художеств. Я плакал от отчаяния и всесилия бюрократии. Мне было стыдно, что мне не удалось пройти по этому конкурсу. 1996. Мне 66 лет. Много выступал в газетах и по телевидению, как монархист, историк и театральный художник. Для всех, кто обвиняет меня в русском шовинизме, отвечаю: русский тот, кто любит Россию. И повторяю снова: русский тот, кто любит Россию. Здесь нет шовинизма. Я хочу сказать об Эрнсте Неизвестном. Уезжая с родины много лет назад, он сказал: «Раньше у меня ничего не было, но были нужды. Теперь у меня есть все в СССР, но нет надежд. Поэтому я и уезжаю из СССР». И должен сказать, что наградили же его не в СССР, а в сегодняшнем СНГ и после смерти СССР. Издали мою книгу «Россия распятая». Это была сенсация на книжном рынке. 1997. Мне 67 лет. Мне чаще и чаще говорят, что «Мистерия 20 века» – это смелый и бесстрашный историко-повествовательный документ новейшего времени и прежде всего 20 века. Здесь раскрыта глубина исторических знаний. Я согласен, это так. Я этого хотел. 1998. Мне 68 лет. События года. похороны священных останков семьи Его Величества императора Николая II, да упокоятся души невинных, растерзанных кровавыми и коварными анархистами-коммунистами. Я все больше и больше прихожу к мысли, что самоубийственный либерализм, к сожалению, характеризует историю общественной мысли в России. Сегодня особенно важны слова Гёте. А они таковы. Если господину такому-то не нравится Германия, ее народ и культура, то надо запретить ему проживать в нашей стране. Пусть он выберет ту страну, которая ему нравится и там живет. Так говорил демократ Гёте. Я более и более убеждаюсь в правоте великого немецкого патриота своей родины. Не нравится здесь, иди в другое место. 1999 год. Мне 69 лет. Я мечтаю излечиться от заикания, когда нервничаю. Но, видно, этого не наступит никогда. Я никогда не получал ни от коммунистов, ни от демократов никаких премий за свои произведения искусства. В июне 1996 года, это значит 3 года назад, по телевидению показывали волнующую сцену, как президент Борис Николаевич Ельцин вручает государственную премию России знаменитому русско-американскому скульптору Эрнсту Неизвестному. Я порадовался за моего старого приятеля и сказал: «Первый художник всегда друг короля». Я не получил награды и на этот раз на родине, хотя на эту премию были выдвинуты известные всему миру работы «Мистерии 20 века», «Вечная Россия» и «Великий эксперимент». Я понял новое для себя. Не всегда первых из художников любят короли. Можно назвать лишь одного действительно насильственно выдворенного за рубежи нашей родины гениального писателя Александра Исаевича Солженицына. Большинство же деятелей нашей советской антихристианской культуры, повторяю, как левых, так и правых, уехали добровольно и по своей инициативе. Они были отпущены суровым КГБ СССР на постоянное жительство в Европу и Америку без всяких препятствий и жалоб о мнимом политическом гонении, об обидах, о притеснениях, угрозах с целями погрома или насильственного убийства. Нет, это не так. КГБ всех выпускало свободно, и каждый, кто хотел, все уехали. Слушая все это, приходишь удивляться, как легко творятся политические легенды. И еще хочется рассказать об именитых и самых именитых москвичах. Здесь нет особых слов, здесь факты моей жизни. КГБ никогда не притесняло меня и не причиняло мне никакого ущерба. Событием года явилось то, что можно назвать выходом моей книги. Она мне очень нравится. Я думаю, что ей место прямо сейчас и здесь. Поэтому я прошу Юрия Мэтью мою книгу вставить в издание книги обо мне, которая называется «Илья Глазунов. Славянское сердце». 2000 год. Мне 70 лет. Чувствую себя хорошо. Целый год преследует меня один и тот же сюжет из моей памяти о прошлом. Вот как это происходило. Однажды я был принят в бывшем особняке русского миллионера Рябушинского в Москве. Было это в 1957 году. Здесь теперь после революции жила семья Пешковых, жена Максима, сына Горького, которую все называли Тимоши. Это как раз та Тимоша, которую видел с писателем Максимом Горьким на Соловках Дмитрий Сергеевич Лихачев, который в это время находился там в заключении и изгнании. Об этом факте истории написано Юрием Мэтью в его книге «Дмитрий Сергеевич Лихачев. Самопогромы интеллигенции». И хочу еще продолжить. Запомнились красивые внучки Горького, Дарья и Марфа, которые тут же жили в этом красивом доме дореволюционного миллионера. Многие художники тогда заглядывались на Тимошу, Дарью и Марфу. Они были самые знаменитые невесты Москвы. Потрясло же другое. Переходя на шепот, мне тут же сообщили при первой же встрече: «Вы, наверное, знаете, что мужем Марфы был сын расстрелянного Берии. А что вы так удивляетесь?» Дальше было еще интереснее. Они продолжили: «Но мы себя очень правильно повели, когда разоблачали Берию. Мы сразу подали на развод. Ничего общего с этой семьей желать не имеем». Здесь же было сказано: «Знакомьтесь, Илья Глазунов, человек, взорвавший атомную бомбу в Москве». Если бы не вмешательство нашего друга, министра культуры СССР Михайлова, его бы растерзали на части. И далее еще одна фраза из того времени: «Не конфузьтесь, молодой художник, не конфузьте молодого художника», сказала с нежной улыбкой Тимоша, «а лучше предложите ему чаю». Такие были нравы в Москве 1957 года, за несколько лет после смерти Сталина. Мало чем они изменились, эти лицемерные нравы, и позднее. Была полувстреча с Тимошей в ее же теперь доме, особняке Рябушинского. Говорили же без нее и за ее спиной, и это было несколько лет спустя. Мне было передано в дверях, и ни за что не пустили внутрь. А теперь, Илья, послушайте, что вам скажу. Министр культуры, друг нашей семьи, сказал, что если мы вас будем принимать, то он перестанет к нам приходить. Вы ухитрились восстановить против себя всех. И еще с большей обидой в голосе и измененной интонацией было добавлено. Да еще хотели отступление советских войск на осенней выставке показать. Я вам рекомендую одно уехать по предписанию провинцию преподавать в ремесленном училище. И тогда вас, очевидно, обеспечат работой. Если вы этого не сделаете, к нам дорога вам заказана, было сказано резко и твердо. А так, по прошествии времени, может и увидимся. Страшно сказать, но более 30 лет я не имел желания посетить украденный Сталиным дом Рябушинского, как его личный подарок для семьи Пешковых-Горьковых. Примечательно, в 1966 году я спросил у хранителей музея особняка Рябушинского, где хозяйки этого дома, Марфа или Дарья. Есть ли у кого-либо их телефон? Никто и ничего не знал и не понимал, о чем я говорю. Весь род Горьких был изъят из их памяти. Никто ничего не помнил или делал вид, что они ничего не понимают из того, что я спрашиваю. Со щемящим чувством, выйдя на улицу, поглядел на цветы врубеля, что цветут над дверями на стенах. Они все такие же каменные цветы злого добра или доброго зла. Цветы, словно выросшие на могиле русского серебряного века. Горька и поучительна антихристианская судьба дореволюционного писателя Пешкова-Горького. Он столько сделал своими заграничными деньгами и талантом для приближения национал-социалистической революции, а она же его и уничтожила, когда он стал ей больше не нужен. Горький Пешков был всегда лишь пешкой в механизме темных сил, обрекших россиян и Россию на долгие годы геноцида и разорения. Умным был он, сознательным запевало грядущей бури. Да, он продал бесам свою душу, тот Пешков. Я это говорю для молодого поколения интеллигентов в сегодняшнем 1990 году. Горький был бандитом и остался бандитом. Меня давно коробят душевные коррупции антихристиан-революционеров из Планиды Евтушенко, которые пишут, и это я хочу процитировать еще и еще раз. Вот его сопливая идиотия из поэзии. Стихотворение Евтушенко, 1957 года. «Милые, не надо слов обидных, что ищу тревог и суеты. У меня на свете две любимых. Это революция и ты». Или еще его идиотия. Уже Евтушенко, 1960 года. «Над своим ребячьим сердцем партийный чувствовал билет». Разве все это не искушение от бесов для бесенят Октябрьской революции 1917 года? И я говорю, это очень серьезное. Думая об этом, скажу назидательное и от сердца. И если молодой Пушкин провозглашал, что его поколение – дети Петра Великого, избранного и канонизированного святым христианской церкви, то многие советские поэты – Евгений Тушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский – есть дети великого антихриста Ленина. Да еще их можно назвать дети 20-го съезда антихристианской КПСС в СССР. Во многом случае они себя так называли. Забыли, наверное, что Сталин – это Ленин только сегодня. Именно такую фразу повторяли все из года в год в СССР. Я верю в национальное возрождение без этих антихристиан и лукавых бесенят в советской поэзии. Я живу долго и в памяти моей много разного. Помню, как на Николиной горе прохладной тени сосен Андрон с Андреем Тарковским работали над сценарием фильма «Андрей Рублев». Юный Никита, а это значит сегодняшний Никита Михалков, тогда ему было всего 14 лет, и при всем он присутствовал. Внимательно слушал, как старший брат спорил с гениальным Тарковским. Все это происходило на моих глазах. Никита, Андрон и Тарковский творили свои гениальные шедевры. Прошло время, и я встал на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа и остановил взгляд на черном каменном кресте, под которым покоятся останки Андрея Тарковского. Я прочел странную надпись, вырубленную в черном граните. Он видел ангела. Вдумаясь в смысл этих слов, я вспомнил те далекие годы, когда в жарком Марьеве, Подмосковье, на даче у любимца вождя антихристиан СССР Иосифа Сталина, кем был Сергей Михалков, в кругу его детей, я познакомился с молодым, худощавым, нервным, очень интеллигентным режиссером, гениальным из гениальных, Андреем Тарковским. Как быстро и неотвратимо летит время. Да, так проходит жизнь. А теперь о фарисейских нравах более поздней Москвы и благодарные слова о Сергее Михалкове. В тот день коммунист и антихристианин, верный богоборец Коммунистической партии СССР Сергей Владимирович Михалков меня обнял, но я так испугался этого, что помню уже много-много десятилетий спустя. Он зашептал вкрадчиво: «А теперь я предупреждаю последний раз. Там, где положено, я думаю, уже скопилось многотомное собрание доносов на тебя. Недаром мне в ЦК КПСС говорят, что ты человек с гнильцой, и из тебя прет антисоветчиной. Пускаешь к себе черт знает кого, каких-то подонков, имелось в виду Нобелевского лауреата Сахарова, Дмитрия Шостаковича, Мстислава Ростроповича, Нобелевского лауреата Солженицына и им подобных, которые себя выдают за твоих доброжелателей. Если так дальше будет продолжаться, я тебе помогать не смогу, и ты ко мне не ходи. Мне партии и правительство доверяют, меня все знают, я за тебя поручился». «Поручился, представляешь?» – подумал я, как бы в банде уголовников. И дальше опять же фраза Михалкова: «Не подставляй меня и себя, дурака. Тебе никогда не простят твою выставку-шумиху из капиталистических газет и не в меру смелые суждения». Вот то, что мне посоветовал отец братьев Михалковых. Вот как это было – интеллигентное запугивание от стукача из КГБ. Я долго вздыхал и переживал после этого, но все как бы отложил на задний план и отложил от сердца. Я только запомнил его белогвардейские усы, гладко зачесанные, аккуратно подстриженные волосы и выцветшие глаза старого-старого сутенера. Во время обязательной улыбки его интеллигентное лицо преображалось, и обнажались два передних зуба, как у веселого зайца Уолта Диснея. Затем он обрушивал на непокорных пристальный взгляд Цербера или верного пса по-простонародному, интересов партии и ее антихристианской интеллектуальной элиты. И еще важно, еще одно назидание от Сергея Михалкова, чтобы понять окончательное лицемерие советской власти. Он говорил: «Говорю тебе, язык твой, враг твой». И затем еще: «Не мешай мне помогать тебе во имя твоего же таланта», — закончил он свою фразу злобно. Может быть, здесь есть тайна? Он избрал себе долгом сделать все, чтобы я уцелел в этой концлагерной гулагской мясорубке. Возможно, он желал мне добра. Россияне пережили революцию и завершили Великий Исход. Перед глазами крест на могиле Андрея Тарковского и слова жены под ним: «Он видел ангела». Так прошла моя жизнь. Сегодня 2000 год.